Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас в Государственном музее Пушкина на нашем вечере из цикла «Вечера в садовом павильоне». Тема нашей сегодняшней встречи на экране — «Князья Шаховские от декабристов до наших дней». Разговор пойдет о славном роде Шаховских, об этой семье, об истории семьи, в истории страны и об отдельных представителях рода Шаховских. И для разговора на эту тему мы пригласили правнучку Дмитрия Ивановича Шаховского, директора благотворительного фонда «101 километр подвижники Малоярославца», кандидата экономических наук, журналиста, большого друга нашего музея Елену Евгеньевну Старостенкову. Поэтому, Елена Евгеньевна, с удовольствием передаю слово вам.
Спасибо. Вот эта тема и сегодняшнее выступление родилось из такой немножко анекдотической ситуации, которая случилась со мной где-то прошлым летом. Мне позвонила журналистка, из одной радиостанции, и сказала: Елена Евгеньевна, мы вот знаем, что вы выступаете, вообще рассказываете про разных шаховских. Вот приходите к нам на передачу и расскажите, пожалуйста, о шаховских. Я так осторожно спрашиваю: о каких шаховских вы хотите сделать передачу? Она сказала: обо всех. Я говорю: вы понимаете, что это отрывка, что это с X века, и что это несколько тысяч человек. Она мне сказала: вы знаете, понимаю, но у нас будет очень много времени, целый час. Вот я как бы с удовольствием посмеялась, но, естественно, я больше с этой женщиной не общалась, а потом подумала, что, в общем, наверное, нужно находить какие-то выходы из этого положения. В конце концов, что такое шаховские по сравнению с вечностью? Тоже, в общем, не бог весть чего. Грубо говоря, вот сейчас живет, по-моему, 38-е или 39-е поколение от Рюрика. Если их так вот выставить, то, в общем, получается цепочка там примерно 40 человек. Ну, наверное, можно как-то о них рассказывать. Вот. И первую попытку я сделала, вот в дворянском собрании попросили рассказать о шаховских, я им сказала: вот давайте мы возьмем маленький кусочек под названием «Потомки», вот просто прямые потомки декабристов, больше пока ничего. И, честно говоря, я провалилась. Я рассказывала про меньше, чем 10 человек, я рассказывала 2 часа, то есть все просто умерли за это время. Вот. Сегодня вторая попытка, и я очень хочу уложиться в 1 час. Лучше я чего-нибудь не скажу, вот, и вы меня о чем-нибудь спросите, чем я вас умолю. Здесь герб князей Шаховских, на котором представлено то, что они были владетельными князьями смоленскими и ярославскими. И, в общем, я этот герб сюда поставила не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы позиционировать этих людей, которые всегда из поколения в поколение чувствовали себя ответственными не только за себя, не только за свою семью, но ответственными за вот то сообщество, которое им вверено. Ну, иногда вот даже за Россию. И, в общем, этим в какой-то степени они отличаются из поколения в поколение. Вот я не могу найти, очень трудно найти информацию, например, об их имущественном положении, такой-то ветви семьи или такого-то поколения. Просто не обсуждаются всякие материальные вопросы, обсуждаются, очень-очень редко. То, что сохраняется в семейном архиве, это вот всякие рассуждения о судьбах России и так далее. Вот. Так что мы будем немножко о судьбах России и очень немножко об имущественном положении семьи, которое на самом деле тоже по-своему интересно. Ну, в общем, я придумала, зачем мы об этом говорим, и коротко это звучит так. что вот мне кажется, что может быть вот такая семейная оптика через семью со сменой ее поколения, если посмотреть на историю, то может быть она, на российскую историю, то может быть она позволит немножко по-новому ее увидеть. В том числе увидеть закономерности эволюции социума, которые вот лично меня чрезвычайно волнуют, в том числе потому, что что-то, в общем, нам тоже сегодня нужно делать. Мы сегодня тоже живем не в самой замечательной ситуации, и наш социум совершенно явно тоже нуждается в каких-то преобразованиях. И хорошо было бы понять, что на эту тему думали и делали люди до нас. Так, ну давайте мы это пропустим. И почему Шаховские? Почему я имею смелость об этом говорить? Ну, потому что Шаховские в некотором смысле типичные представители, как вот раньше говорили. С таким же успехом вот такой семейный срез истории можно смотреть на семьях Трубецких, Голицыных, Лопухиных, Долгоруких, ну и много еще многих других семей. Все эти семьи плотно укоренены в истории и, с одной стороны, то есть они из поколения в поколение играют какую-то роль в исторически важных для нашей страны событиях и, ко всему прочему, вплетены в самые разные слои образованного сообщества. И Шаховские в этом смысле ничем не отличаются от других. То есть Шаховские – это и армейские офицеры, это чиновники, в том числе чиновники высокого уровня, это высший свет и это связи с высочайшим двором, который даже вот на этом коротеньком кусочке под названием «От декабристов до наших дней» тоже достаточно хорошо просматривается. Вот. Я хочу немножко рассказать о тех людях, которые так или иначе вошли в историю, и которых, ну, так или иначе, кто-то чего-то слышал и знает. К сожалению, очень мало о ком из Шаховских, живших в России последние 200 лет, у нас есть какая-то совершенно эксклюзивная информация. Нашей семейной эксклюзивной информации на самом деле очень немного. Я бы сказала, что самое, наверное, ценное, чем мы обладаем, кроме того, что, ну, есть, конечно, какой-то массив уникальных материалов в нашем семейном архиве, самое ценное – это, наверное, то что-то бессознательное, что у нас живет, о чем, по-моему, очень хорошо написал один из Шаховских. Юрий Иванович Шаховской написал следующее. «Преемственность традиции, передаваемая из поколения в поколение, когда человек чувствует себя звеном в цепи, чувствует свою принадлежность к человечеству, и не только настоящему, но и прошлому. Собственно, такая передача является главным предметом воспитания. А сила такого воспитания действует часто на бессознательной стороне человека. Вообще жизнь бессознательная, бессознательное мышление составляет, пожалуй, самую важную сторону человеческой психики». Это тоже вот одно из таких вот писем совершенно семейных. Тут Юрий Иванович Шаховской, старший из младших братьев Дмитрия Ивановича, переписывался со своей племянницей Натальей Дмитриевной Шаховской. Вот они там обсуждали всякие вопросы, в том числе воспитание и традиции. То есть я подозреваю, что все-таки мы, хотя нас от декабристов уже отделяют несколько поколений, тоже все-таки какую-то часть вот этой бессознательной информации в себе несем. И, может быть, можем помочь историкам, ну, чуть-чуть как бы правильнее сфокусироваться в каких-то важных вопросах. Так, значит, о ком мы будем говорить? Я могу сразу перечислить, о ком будем говорить, и сказать, о ком говорить не будем. Если нужно как-то по-другому, то тогда можем изменить. Вот. Я хочу начать с Натальи Дмитриевны Шаховской, урожденной княжны Щербатовой и жене декабриста. И, честно говоря, хотела пропустить самого декабриста, потому что о декабристе Федоре Петровиче написано достаточно много. И вряд ли что-нибудь особенно существенное мы можем к этому добавить. Если есть...
Погромче чуть-чуть просто.
Погромче? Погромче это трудно. Ребята, у меня с голосом очень плохо. А у нас микрофона нету, да? Ну ладно, будем стараться.
Поближе?
Садитесь поближе. Но, к сожалению, у меня от природы такой голос. Я уж не знаю, что с этим делать. Непременно нужно сказать несколько слов о ее невестке Наталье Борисовне Шаховской, урожденной Святополк Четвертинской, известной московской благодетельнице, о ее сыне Иване Федоровиче Шаховском, о ее внучке. Здесь вот в генеральской форме ее сына Иван Федорович Шаховской, а девушка, которая стоит, это Наталья Ивановна Ржевская, в последующем рожденная княжна Шаховская Наталья Ивановна. Вот, наверное, такой фотографии у вас тоже нет, да? Нет, это я не тебе тоже говорю. Да, вот это вот тоже Наталья Ивановна. Это Наталья Ивановна еще в девичестве. Так, значит, мы неизбежно скажем, немножко поговорим про Дмитрия Ивановича Шаховского, ну, потому что, ну, хотя бы я могу поделиться с сообществом теми фотографиями, которые Дмитрий Иванович, которые есть в семейном архиве, которые никогда, насколько мне известно, никогда не публиковались. Вряд ли мы сможем сегодня сказать о Дмитрии Ивановиче такое что-нибудь, что о нем никто не писал, но хоть несколько слов скажем. И завершить я хотела наш разговор рассказом про детей Дмитрия Ивановича, Анну Дмитриевну Шаховскую и Наталью Дмитриевну Шаховскую Шик. Я поняла, что дальше протянуть просто невозможно, иначе мы по времени точно никак не уложимся. Вот. Если будет интересно, то может быть это будет, то может быть тогда в следующий раз. Вот. В общем, если вы не возражаете, вот у нас Наталья Дмитриевна Шаховская, урожденная княжна Щербатова. Слева ее известный акварельный портрет Гао, который хранится в Эрмитаже. А справа фотография семейного архива. Ну, вот предполагается, что вот это Наталья Дмитриевна Шаховская за год до своей смерти, 1883 год. Ну, это как бы некоторое предположение, возможно, что и не так. Значит, что мы о ней знаем, о Наталье Дмитриевне Шаховской? Говорят, что она была одним из прототипов Софьи Фамусовой в «Грибоедовской комедии». Наверное. Ну и, в общем, литературоведы, наверное, на эту тему знают больше, чем мы. Семейная история гласит, что она была преданной женой и употребила все свои силы, чтобы облегчить участь своего мужа-декабриста. Она не последовала за ним в Сибирь, но в то время, когда он уже больной, был переведен в Суздаль. Она жила там в Суздале и ухаживала за ним по мере возможности. Первый раз, когда я приехала в Суздаль, мне показывали памятную доску, там доска прибита, посвященная Федору Петровичу Шаховскому. И с гордостью показывали примерно 15-летнюю березку, про которую говорили, что ее посадила Наталья Дмитриевна. Ну, вот это, я думаю, не соответствует действительности. Может быть, какую-нибудь березку она и посадила, но совершенно явно не ту. Вот. Теперь, что касается ее имущественного положения, то я рассказываю то представление, которое у нас есть. Может быть, у меня более знающие люди поправят. У нас такое представление, что сама Наталья Дмитриевна не была состоятельной помещицей. То есть, если ей принадлежали какие-то поместья и земли, то относительно незначительные. А большую часть наследств, которые унаследовали затем следующее поколение Шаховских, принадлежало княжне Елизавете Дмитриевне Щербатовой, сестре Наталье Дмитриевне, которая осталась девицей и передала все свое все свое имение, соответственно, племяннику Ивану Федоровичу Шаховскому. Иван Федорович Шаховской таким образом на тот момент, когда он принял это наследство, стал, ну, почти латифундистом, но наследовал порядка 6 тысяч десятин в трех губерниях – в Нижегородской, в Ярославской и Московской. Так, что еще? Да, еще хочу сказать, если здесь есть литературоведы, которых это интересует, что Наталья Дмитриевна Шаховская была очень дружна вот со своей внучкой Натальей Ивановной, княжной Шаховской, вот с этой девушкой. И она ей рассказывала всякие истории про свою молодость, про всякие свои попытки выйти замуж за того, за другого, за третьего. А Наталья Ивановна, в свою очередь, пересказала эти истории своей племяннице, Наталье Сергеевне Шаховской. А Наталья Сергеевна Шаховская методично все это записала. И вот эти записи с этими светскими сплетнями про романы Натальи Дмитриевны, там, удавшиеся, неудавшиеся, с Якушкиным, Нарышкиным и так далее, вот они в записях существуют, и там есть некоторые какие-то детали, которые не совпадают с теми историями, которые мы читаем в литературе. Ну, это уже, так сказать, мелкие тонкости, если кого-то это может интересовать. Часть этих записок находится в ГАРФе, часть находится в нашем семейном архиве. Вот они сейчас расшифровываются. Наталья Борисовна Шаховская, урожденная княжна Святополк Четвертинская. Ой, это целая самостоятельная страница в российской истории. Родилась в 1825 году, 9 апреля. И вот я для себя так вот мысленно считаю, что День медицинской сестры вот нужно отмечать 9 апреля, вспоминая Наталью Борисовну Шаховскую, а вовсе не 12 мая, вспоминая Флоренс Найтингейл. Потому что сделала она для дела милосердия и для развития сестринского движения ничуть не меньше, чем ее английская коллега. Ее имя и ее деятельность на ниве милосердия связана с доктором Гаазом, который на самом деле, скорее всего, ее еще принимал, потому что, ну, то есть, когда ее мама ее рожала, потому что он был семейным врачом Святополка Четвертинских, и он стал первым наставником Натальи, которая пришла в его Никольскую общину, вероятно, в 1863 году, где тогда ей, в это время ей было 38 лет, и там прошла вот курс ухода за больными и ранеными в этой самой Никольской общине. Сама по себе Никольская община – это тоже очень интересное образование. Она возникла в 1848 году, в тот год, когда в Москву пришла холера. И вот главные враги Натальи Борисовны на протяжении всей ее жизни были холера и тиф. Холера возвращалась в Россию 5 раз. Где-то у меня в статье даже написано, в какие годы холера свирепствовала в России. Примерно вот так же, такими же пандемиями в Россию приходил тиф. Мы сейчас об этом думать забыли. А на самом деле эти холерные эпидемии поднимались, приходили они обычно откуда-нибудь из Индии или из Ирана, и поднимались вверх по Волге от Астрахани, затем доходили аж до Новгорода Великого. То есть это было вообще страшное бедствие для страны. И вот этим, в том числе вот тем женщинам, которые работали вместе с Натальей Борисовной Шаховской, мы обязаны тем, что вот это безобразие, мы о нем теперь даже особо и не вспоминаем. Хотя периодически холера у нас в южных областях это дело случается. Так. Э, где-то в конце 1860-х годов Наталья Борисовна сформировала свою собственную общину сестер милосердия, в которую первоначально вошло 30 человек. Община продолжала свое существование, причем там целая цепь совершенно героических поступков, о которых у меня просто сейчас нет времени говорить. Но на эту тему, в общем, есть специальная литература. Община просуществовала несколько десятилетий. Неизменно настоятельницей ее оставалась Наталья Борисовна, которая тратила на ее содержание свои собственные средства, и в том числе для того, чтобы построить больницу, продала единственное имение, которое ей досталось по наследству от умершего мужа Дмитрия Федоровича Шаховского. Она продала имение Верзилова в Серпуховской губернии. Продала, насколько я понимаю, примерно за 35 тысяч рублей. А к моменту своего ухода она прожила долгую жизнь. В 1906 году, к моменту ее ухода, состояние общины оценивалось в 1,5 миллиона царских рублей. То есть это был создан огромный комплекс, в который входила больница, больница для неизлечимо больных, больница для соматических излечимых больных, хирургический корпус, амбулатория, сиротский приют, воспитательный дом. И последнее, что она успела сделать перед смертью, это приют для престарелых сестер. Госпитальная 2 Лефортово.
29-я
больница. Да. А вы из оттуда?
Нет. Просто я знаю.
Да. Вот. Честно говоря, мне бы очень хотелось написать о ней книгу, потому что очень интересно. На самом деле эта женщина претерпела все на протяжении этих лет, когда она создавала эту больницу. Она претерпела клевету, то есть они там рассказывали в свете, что она всеми правдами и неправдами добывает деньги там на эти свои приюты и больницы, что она такая проходимка, или как это? Авантюристка, да, авантюристка, и как бы позорит, так сказать, те имена и титулы, которые она носит, тем, что она, значит, со всех собирает деньги. Ее община один раз практически умерла. Наступил такой период, когда все сестры этой общины, которые активно работали, они просто по старости, она пережила несколько кризисных моментов. И благополучно все это разрешила. Я с большим удовольствием читала в архиве письма, которые она писала благотворителям. Это, конечно, чудеса дипломатического искусства, как убедить человека пожертвовать там какие-то деньги на то, чтобы застеклить уже почти построенную больницу. Как правило, ей действительно удавалось. Мне кажется, что это такой вдохновляющий пример, в том числе для наших предпринимателей, которые вечно жалуются, что у них все плохо, что им чего-то не хватает и что им еще надо как-то так помогать. А вот бывают люди, которые через это все проходят. В ее доме бывали ее племянники, которых мы видели раньше. Ее племянники и племянница, сыновья и дочь, единственная дочь младшего брата ее мужа Ивана Федоровича Шаховского. И насколько я понимаю, в первую компанию, которую сестры милосердия отправились в военную компанию за рубеж, в 1876 году Наталья Ивановна Шаховская последовала вслед за своей теткой, было ей тогда 17 лет, и там она прошла, получила первый опыт работы сестры милосердия. И это я все говорю потому, что традиция здесь родилась, и традиция эта сохранялась. До наших дней, наверное, не дожила, но была. Собственно говоря, копия иконы, по которой была названа, названа община. Община называлась «Удали мои печали» по чудотворной иконе, которая, насколько я понимаю, до сих пор сохранилась и находится там в храме при больнице. И вот это один из, на второй фотографии один из старых корпусов. Понятно, что там вокруг него, вокруг старых корпусов уже возникло много чего нового. Ну ладно, но мы, к сожалению, ограничены во времени, так что мы пошли дальше. Князь Иван Федорович Шаховской, сын декабриста, младший сын декабриста, старший сын Дмитрия Федоровича Шаховского. К сожалению, мы ничего о нем не знаем, и нет ни одной, ни портрета, ни фотографии. Ну, наверное, это преувеличение, ничего не знаем. Немножечко знаем, но, к сожалению, слишком мало, чтобы о нем рассказывать. А вот про Ивана Федоровича Шаховского, который родился уже после ареста своего отца и никогда его не видел, хочется немножко рассказать. Начал он свою карьеру, он выбрал военную карьеру, начал свою карьеру в 19 лет в качестве унтер-офицера и дослужился до полного генерала. Вот здесь можно проследить эту эволюцию. Вот здесь какой-то трогательный молодой человек с кем-то из мальчиков или на руках. И вот здесь генерал, в центре генерал-адъютант, это уже полный генерал с таким комплектом орденов на груди, что может соперничать с генеральным секретарем ЦК КПСС. Вот большой массив иностранных орденов, потому что Иван Федорович, как правило, возглавлял маневры, которые российская армия проводила за границей. На эту тему есть как бы документы и вот как бы приветственные ордена от всех тех государств, в которых проходили маневры российской армии. Вот они все на его груди. Это все свидетельство того, что он был одним из любимых генералов. Сначала Александра II, а потом Александра III. Настолько любимым генералом, что сводный гвардейский корпус, который участвовал в коронации Александра III, возглавлял сын декабриста Иван Федорович Шаховской, по-моему, флигель-адъютант в то время. Но я могу ошибаться, вот, в каком он тогда был звании. Сохранилась довольно значительная переписка Ивана Федоровича с сыновьями. В том числе сохранилась в ГАРФе, есть его переписка с Дмитрием Ивановичем Шаховским. И по этой переписке мы можем хоть чуть-чуть как бы судить о том, каким он был человеком. И вот Дмитрий Иванович, который спорил со своим отцом по всяким политическим вопросам, в том числе они с ним кардинально расходились в оценке царствования Александра II. Иван Федорович был крайне возмущен тем, что Дмитрий там пытался неуважительно отзываться о почившем государе в 81 году. Вот. Несмотря на все эти разногласия, вот их многое объединяло, и Дмитрий Иванович писал следующее. «Тебе я обязан честностью, стремлением к самостоятельности, отсутствием гордости. Ты всегда будил нас стремление твердо выполнять долг и действовать изо всех сил на общественную пользу. Ты развивал в нас любовь к России, ты учил нас никогда не искать протекции и считать себя наравне с другими, ожидая награды лишь за собственные заслуги и надеясь лишь на собственные силы. И у меня развился, с опечатками написала, извините, развился взгляд на равенство людей, и отсутствие у меня и вообще у аристократии каких-либо привилегий и родовых прав. Ты указал нам на пустоту светской жизни так называемого высшего общества, и я все больше сживаюсь со средним кругом простых и хороших русских людей». Ну, Дмитрий Иванович вот писал такие вещи, будучи студентом Московского университета, но что самое удивительное, когда читаешь его письма, в которых он студентам рассказывает о том, как он будет жить, а потом смотришь, что произошло дальше, то получилось, в общем, так, что он ну вот как что запланировал, грубо говоря, в целом, то, в общем-то, и сделал. Вот, но о чем я здесь еще хотела сказать? Так, ну да, если Дмитрий Иванович Шаховской, сын Ивана Федоровича Шаховского, вот с самого начала поставил перед собой задачу, особенно с высшим обществом, не жить, а жить вот как бы жизнью среднего класса, то совсем другая, по-другому складывалась судьба его старшей сестры и единственной дочери Ивана Федоровича, Натальи Ивановны. В 17 лет Наталья Ивановна стала фрейлиной высочайшего двора. Сначала была фрейлиной Марии Александровны, жены Александра II, а потом была фрейлиной следующей императрицы Марии Федоровны. В качестве фрейлины при дворе она служила, работала. Не знаю, какой должен быть глагол. Вот, просуществовала относительно недолго. В 1882 году императрица выдала ее замуж. Выдала замуж за человека, который старше был ее на 20 лет, за Петра Васильевича Ржевского, человека состоятельного и делавшего в царствование Александра III стремительную карьеру. Ну, в общем, это был такой выгодный брак, который для Натальи Ивановны обернулся, в общем, ну, так сказать, выгодой обернулся, а счастья как-то это не принесло. Ну, соответственно, когда фрейлина выходила замуж, то она теряла свое положение, а вот Наталья Ивановна свое положение при дворе не потеряла никогда. То есть до тех пор, пока Мария Федоровна была, ну, вы знаете из истории, что даже как вдовствующая императрица, она была чрезвычайно влиятельным человеком, и несчастная последующая императрица Александра Федоровна все переживала, что вот свекровь все время во все вмешивается. Видимо, Наталью Ивановну и Марию Федоровну связывали какие-то человеческие отношения, потому что мы в разных ситуациях прослеживаем какую-то протекцию, которую императрица оказывала Наталье Ивановне. В том числе Наталья Ивановна стала деятелем Красного Креста, который в России находился под покровительством непосредственно царствующей императрицы. И вот здесь вот вы видите превращения, которые произошли с Натальей Ивановной. Вот здесь справа она генерал-губернаторша, это справа или слева, не знаю. Она генерал-губернаторша, это, скорее всего, фотография 1896 или 1897 года, в то время, когда ее муж был губернатором Виленским, Ковенским и Гродненским, или Гродненским и Ковенским, извините, могу ошибиться. И в это время она по должности возглавляла невероятное количество всяких благотворительных организаций, что присутствующие здесь люди могут подтвердить. Я когда открыла Виленский вестник, я сначала думала, что я перепишу вот все должности, которые она занимала. Потом поняла, что нет, рука бойцов писать устала. Это невозможно. Вот. И, может быть, это и оказалось бы такой, ну, чисто для проформы занятия этих должностей, если бы не последующая жизнь Натальи Ивановны, которая подтвердила, что делом благотворительности она занимается всерьез, и что это дело ее жизни. Вот одна из ее первых серьезных командировок в качестве старшей сестры Милосердия, это вот плавучий госпиталь Царица, это 1901 год, манжурская операция, в которой Россия совместно со странами Антанты участвовала в подавлении боксерского восстания. Я смотрела вот ее отчеты, она была еще и старшей сестрой милосердия, и главным уполномоченной Красного Креста по одному из регионов. Там в этой операции Красный Крест был представлен в 3 регионах. Вот сейчас вылетело из головы. По какому? Так, к чему я все это сейчас говорю? Почему-то я хотела сейчас это сказать. Да, забыла. Я смотрела ее отчет. Такой вот достаточно толстый талмуд, который писали лица, которые возглавляли те или иные операции Красного Креста. Ну, кроме того, что он поражает скрупулезностью, где все посчитано, вот, ну, это так было тогда принято, вот, считали вот, все до последней копеечки. Еще этот отчет поражал тем, что Наталья Ивановна позволяла себе не исполнять буквально высочайшие повеления. Вот я представила себе, что было бы, если бы кто-нибудь из советского руководства во время Великой Отечественной войны не выполнил бы буквально приказ Сталина. А вот Наталья Ивановна не выполняла буквально приказов императрицы. В том числе, вот другое было время, и, видимо, другая форма отношений.
Время другое было.
Да,
а я думала, знаете, почему? Там
война.
Наталья Ивановна давала деньги. Наталья Ивановна давала Марии Федоровне деньги.
Ну вот на эту тему я ничего не могу сказать, ни подтвердить, ни опровергнуть, я этого не знаю. Вот. Ну ладно, вот как бы, несмотря на то, что она, в общем, проявила кучу всякого своеволия, по возвращении из этой операции она была удостоена ордена Святой Екатерины, Малого Креста и стала кавалерственной дамой. Вот. Последняя фотография, которую вы видите, относится уже к 1910 годам, когда Наталья Ивановна была уполномоченной Красного Креста по Волынской губернии и возглавляла Красный Крест, который в последующем оказался как бы первой прифронтовой полосой на Волыне в Житомирской области до 1918 года, до того момента, когда началась уже гражданская война, и Волынская область переходила из рук в руки. Вот. Но это уже другая история. Я хотела еще сказать несколько слов о ее дальнейшей жизни. После того, как Наталья Ивановна прекратила свою деятельность в качестве уполномоченного Красного Креста, она стала товарищем председателя Свято-Николаевского православного братства, которое тоже, как и организация ее тетки Натальи Борисовны Шаховской, просуществовало удивительно долго. Полностью это православное братство прекратило свою деятельность, вероятно, только в 1934 году, пережив полосы разных гонений, репрессий, арестов, высылок священников. В 1931 году вышел прямой запрет, ну это уже все при советской власти, вышел прямой запрет на деятельность этого православного братства. И еще 3 года это православное братство существовало подпольно. Занималось оно благотворительностью, в том числе с помощью тех средств, которые Наталье Ивановне удавалось получать из-за границы. Ее племянница была арестована уже в 1934 году, и сохранились протоколы допроса и Натальи Сергеевны Шаховской, и Натальи Ивановны Ржевской, в которых она свидетельствует о том, что у нее были друзья за границей, которые ей ежемесячно перечисляли огромные деньги, $50 в месяц. И вот эти $50 в месяц она тратила в основном на благотворительность. Историки житомирские, я вот не знаю, как к этому относиться, говорят, что на эти деньги она спасла от голода многих людей в голод 32-33 годов. Сейчас невозможно себе представить, что на 50 долларов можно кого-нибудь спасти. Вот. Возможно, это, ну, в общем, я не берусь комментировать, я вот только рассказываю. Ну, вот про эту сумму, про 50 долларов, это то, что вот я конкретно видела в документах. Когда ее спрашивали, на что же она жила, она говорит, что она большую часть своей жизни после революции жила на то, что продавала свои вещи. И, может быть, это как бы был серьезный доход, потому что те годы, когда она была при дворе, она страстно любила наряды и танцы, и сама в этом сознавалась. И даже вот на самых уже фотографиях, когда она там в ссылке в Казахстане, вот видно, что женщина одета изысканно. Возможно, действительно, у нее был такой гардероб, который мог ей позволить. Но дело не в ее гардеробе, а дело в том, чем она жила и что она считала для себя важным. О себе она писала вот такие вот слова, я сейчас перескажу, потому что если начнем цитировать, то мы тоже не уложимся во времени, что я всегда была человеком скорее дела, чем слова, и дел у меня всегда было столько, что, как правило, возникали опасения, что я не смогу справиться со всеми своими обязательствами. Долг свой она видела в том числе в том, чтобы поддержать всех, кого она любит. И в 1935 году, когда ее племянница и воспитанница была отправлена в административную ссылку в Казахстан, она последовала за ней. Было ей уже к этому времени около 70, вот, 70, да? 35-м, нет, ну, плохо считаю, извините. Ну, в общем, женщина была уже в таком возрасте, что уже могла сослаться на собственный возраст и сказать, что никакие долги уже как бы никому не плачу. Она там и умерла в ссылке в 39-м году, несколько раз обращалась по различным каналам с просьбой об изменении меры пресечения для своей племянницы, но поскольку не получила положительного ответа, то там так и осталась и умерла. Есть замечательные несколько передач, радиопередач, они сделаны у Натальи Ивановны в основном в связи с ее деятельностью в Свято-Николаевском Житомирском братстве, которые заканчиваются словами, что вот там она где-то в какой-то момент перед смертью запела какие-то, значит, вот песнопения, потом встала и умерла. К сожалению, действительность гораздо более ужасная и гораздо более прекрасна. Она умирала от рака кишечника, и умирала тихо. Она никогда не жаловалась. Тот, кто знает, как умирают от рака, знает, что вот. Ничего у нее не было, никаких обезболивающих, и не было никаких жалоб. Мне кажется, высокие отношения. Так, князь Дмитрий Иванович Шаховской. Я целенаправленно все время пишу «князь, князь, князь», хотя сам Дмитрий Иванович во многих своих выступлениях писал о том, еще до революции, что он не придает никакого значения своему титулу. Но его поправлял его друг Владимир Иванович Вернадский, который в том числе в тех прошениях, которые он писал в защиту арестованного уже Дмитрия Ивановича в 1938 году, писал, что для Шаховских титул – это часть фамилии. Ну и, в общем, это…
Все долгожители тут.
Вот. И, в общем, это действительно так. Вот такой княжеский титул, то есть никто из Романовых его не давал. То есть это не то, что какой-то царь кому-то чего-то такое пожаловал. Это с этим надо было родиться. Вот. Значит, Дмитрий Иванович Шаховской. Я не буду, наверное, рассказывать о его бурной политической деятельности. Его общественная деятельность была чрезвычайно разнообразной. Вот в какой-то аудитории меня спросили, а какое он получил образование? Образование он получил филологическое. Учился сначала в Московском университете, заканчивал Санкт-Петербургский университет. И, в принципе, когда он заканчивал университет, он хотел быть просто провинциальным учителем. Провинциальным учителем русского языка и литературы. Но жизнь у него повернулась так, что, собственно, учителем он не работал ни одного дня. Его через несколько месяцев после окончания университета пригласили в Тверскую губернию, весь Ягонский уезд, в Медвежий угол, налаживать систему образования. Вот он туда поехал и стал таким менеджером от системы образования. Вот говорят, что кто-то из Весьегонска тоже хотел приехать, потому что библиотека в Весьегонске до сих пор носит его имя. Но, собственно говоря, она им и создана. И когда читаешь его отчеты и документы, касающиеся его деятельности вот, в Весьегонском уезде, то остается только поражаться тому, как за очень короткий срок, сколько он там успел сделать и в какие вопросы успел вникнуть. В общем, Родичев, предводитель Тверского дворянства, по-моему, он был, прошу прощения, достаточно много на эту тему написал, и характеристика у него была такая, что вот за те несколько лет, которые Дмитрий Иванович проработал в системе образования, он его просто поднял на совершенно другой уровень. Вот. Отличался он тем, что Дмитрий Иванович и его деятельность отличалась исключительным занудством. То есть он он всюду ездил, он всюду присутствовал, вот, он все посчитал, и, значит, по всем проблемным точкам внес свои предложения. То есть, когда вот сейчас читаешь, то видишь, что человек просто вот, ну, системно относился к системе образования. В общем, наверное, он действительно был бы хорошим министром образования. Вот. Потому что он продумывал и как вообще привлечь детей в школу, и как сделать так, чтобы дети, которые окончили школу, все равно продолжали что-нибудь читать, чтобы они все это дело не забывали. Он придумывал какую-то систему тестов, что происходит вот с крестьянскими детьми, когда они заканчивают школу через 2-3 года, что с ними происходит, вообще помнят они что-нибудь или нет. Вот. Он придумал систему образования, дешевое, то, что называется домашнее образование, как его развивать. А домашнее образование тогда это было когда в таком вот виде, когда несколько людей скидывались, нанимали учителя там, для 3-4-5 детей, которые там жили в какой-нибудь отдаленной деревне, в какую там школу ходить не могли. Ему не давало покоя, значит, мысль о том, что нужно заниматься образованием взрослых. И он придумал систему, значит, еще образования для взрослых. В общем, его с этой замечательной деятельностью очень быстро из Весьегонска попросили. В этом смысле как бы ничего не меняется. Если человек очень много сразу хочет изменить, то это далеко не всегда всем нравится. Но вот то, что он придумал для Весьегонска и для уезда, вот очень восприняли его дочери. И потом, когда они подросли, вот ту роль, которую не выполнил их отец, выполняли они. То есть девочки там, 15-16 лет уже работали учительницами. Ну, в общем, о них мы потом еще поговорим. А Дмитрий Иванович после того, как отработал 3 года, по-моему, он отработал в Весьегонске, вынужден был, наконец, заняться своими имениями. Не столько потому, что он как бы получил часть наследства, сколько потому, что англичанин, управляющий этими имениями еще со Щербатовских времен, взял и умер. В общем, нужно было что-то делать с этими имениями. И вот тут проявились всякие замечательные организационные таланты Дмитрия Ивановича, который совершенно не справился с сельским хозяйством и совершенно не справился с крестьянами. И в результате самое замечательное, что он смог придумать, это, в общем, раздать землю крестьянам за те деньги, которые они могут заплатить. И в этом не было особенной благотворительности, в этом была его неспособность вообще с этим как-то справляться. Вот. В результате, если Иван Федорович получил наследство от своих родителей, довольно пространные земельные наделы, то его дети уже к началу 20 века никакой земли, никаких поместий не имели. Его дети жили уже только, ну что называется, на зарплату, на те деньги, которые они зарабатывали своим трудом. И вот эта вот трансформация крупных помещиков в таких служащих произошла совершенно естественным путем. Для этого совершенно не нужно было ни революции, ни гражданской войны, и ничего. Это просто логика, экономическая логика к этому приводила. Ну вот можно, в том числе есть, ну, уже совершенно откровенные такие письма Юрия Ивановича Шаховского, брата Дмитрия Ивановича, который умоляет, говорит, ну продай ты эту мою долю в этом Михайловском, я служу там на каком-то фрегате на Дальнем Востоке, что я могу с этим всем сделать? Вот я даже понять не могу, чего ты мне там вот пишешь, продай вообще, все забыли, и как бы жизнь пошла другая. На самом деле устойчивый доход семье обеспечивался жалованием еще при жизни Ивана Федоровича Шаховского. То есть вот его генеральская зарплата, грубо говоря, которая была не столь велика, между прочим, как генеральская зарплата в эти советские уже времена, была самым серьезным источником доходов. А многочисленные земли, во всяком случае, в неплодородных губерниях дохода серьезного не давали. Тем не менее, вот последняя здесь фотография, это тюремная фотография Дмитрия Ивановича Шаховского. Тем не менее, конечно, для советской власти он был помещик, эксплуататор и много еще чего. И он совершенно искренне не понимал и вот такого рода обвинений. Так, значит, еще вот эта вот фотография в левом углу, это Дмитрий Иванович со своей семьей. Ну вот действительно, они старались вести жизнь достаточно простую. И значительную часть даже тех доходов, которые получали, тратили на закупку книг и создание библиотек. Было прямо такое вот движение. В свое время его инициировал еще Лев Николаевич Толстой. Ну вот шаховские на протяжении многих лет поддерживали вот такое создание народных библиотек не только деньгами, но и самостоятельным переводом интересных книг. Анна Николаевна Шаховская в том числе занималась переводом с французского. И вот значит, такое было дело. Самая правая фотография, она свидетельствует о деятельности Дмитрия Ивановича в качестве одного из инициаторов, вдохновителей и создателей кадетской партии, которая головокружительным совершенно образом выиграла первые выборы в Государственную Думу. У них было абсолютное большинство в этой Думе, которая просуществовала всего 72 дня, но так плотно вошла в историю российского парламентаризма и либерализма, что я вот несколько лет читала, и никак до меня не доходило, что вся эта Государственная Дума просуществовала всего, в общем-то, 2 месяца. Дмитрий Иванович был секретарем этой Государственной Думы, человеком очень известным, настолько известным, что на него рисовали шаржи. Вот он, тут вот один такой шарж есть. Так, что-то я, наверное, забыла. Так, Да, вот, наверное, я что забыла сказать. Есть некоторая параллель в судебных делах Федора Петровича Шаховского, декабриста, и Дмитрия Ивановича Шаховского. И тот, и другой. Значит, один в 1826 году, а другой в 1939 году. В 1939, да, все правильно. Судили не за то, что они совершили, а за то, что они собирались совершить. За намерение, а не за действие. Федор Петрович Шаховской был так называемым декабристом без декабря. Он был осужден, грубо говоря, за восстание в Семеновском полку 1820 года, а отнюдь не за то, что выходил вместе со своими друзьями на Сенатскую площадь. И тот, и другой были осуждены за действия, за намерения, которые были недостоверно засвидетельствованы, во-первых, а во-вторых, относились к прошлому времени. То есть судили Федора Петровича в 26-м году за то, что он якобы совершил в 1820-м. Дмитрия Ивановича Шаховского судили в 39-м году за то, что он якобы совершил в 22-м году. То есть вот уже прошел какой-то период времени, когда человек уже живет совершенно другой жизнью, вдруг вот вспоминается какая-то история и выносятся совершенно страшные приговоры. И в этом смысле, что царская Россия, что советская Россия. И мне кажется, что вот и сегодня такая ситуация может повториться. То есть все то, что эти люди делали на протяжении нескольких десятилетий, может быть, даже столетий, пока что не привело к тому, чтобы суд в нашей стране был и справедливый, правый, я не знаю, какой. Ну, во всяком случае, пока что вот есть такое ощущение, что успеха не получилось. Вот совсем другое ощущение касается системы образования и системы здравоохранения. Вот здесь, безусловно, то, что было сделано людьми в 19 и в начале 20 века, принесло свои достаточно устойчивые плоды. Наша система здравоохранения до сих пор еще стоит, несмотря на всякие попытки ее развалить. И до сих пор нас очень серьезно защищает от угроз, которые были совершенно реальны в 19 веке. Я вот хочу вам напомнить, что от холеры умер Петр Ильич Чайковский, от холеры умер великий князь Константин Павлович. То есть это было заболевание, которое вот уносило жизни в любых сословиях. Вот этому были подвержены все. Ну, еще хочу напомнить, что вот усилия таких людей, как Дмитрий Иванович Шаховской, привели не его одного, естественно, но многих еще других, привели к тому, что в 1908 году, уже, по-моему, четвертая по счету Государственная Дума в 1908 году приняла закон о постепенном переходе к всеобщему начальному образованию. Каковое всеобщее начальное образование, система вот эта должна была быть создана к 1918 году. Эта система не была создана к 1918 году, помешала война, помешала гражданская война и помешал приход большевиков к власти, которые примерно только через 10 лет после 1918 года, то есть в 1928 уже году, вернулись к программе ликвидации неграмотности, полностью приписав ее себе. Да, и полностью приписав победу в этом деле себе, что на самом деле несправедливо и неверно. Так, поехали в следующее поколение. А что у меня со временем, я же не посмотрела. Ой, простите. В семье Дмитрия Ивановича Шаховского родилось 5 детей. И эта семья пережила, в общем, все то, что переживали все другие российские семьи в эти годы. То есть один ребенок умер в младенчестве, младшая Елизавета. Младшая дочь покончила жизнь самоубийством в 1912 году, когда была всероссийская такая вот эпидемия самоубийств. Сын Илья Дмитриевич погиб во время Первой мировой войны в 1916 году. У Дмитрия Ивановича остались две дочери. Старшая Анна Дмитриевна Шаховская, 1889 года рождения, и младшая Наталья Дмитриевна, 1890 года рождения. Они были пагодки и росли вместе. Вот насколько мы можем судить по документам из нашего семейного архива, они даже в гимназию ходили в один класс и закончили ее одновременно. Значит, вот здесь на фотографии вот это Анна Дмитриевна. Ой, не то я щелкнула. Не то. Нельзя щелкать. Нельзя щелкать. Вот это Анна Дмитриевна, а вот это Наталья Дмитриевна. Да. Про Дмитрия Ивановича Шаховского я не сказала о том, что он был один из инициаторов создания Приютинского братства и вообще был очень увлечен идеей братства и считал, что будущее человечества состоит в таком вселенском братстве. Но о Приютинском братстве тоже достаточно много написано, не хочется на эту тему подробно говорить. Скажу только, что вот эта вот традиция существования в каком-то сообществе, в котором происходит интенсивный обмен мнениями по самым разным вопросам, вот она сохранилась и в следующем поколении, и вот то, что вы видите вот на этой фотографии, это такой своеобразный студенческий кружок, который сформировали дети приютинцев. Здесь две сестры Шаховские и младшие Вернадские. Вот сидит за столом Георгий Владимирович Вернадский, сидит слева его жена Нина. Справа Михаил Владимирович Шик, будущий муж Наталья Дмитриевна и мой дед. Но пока что мы говорим об Анне Дмитриевне Шаховской. Давайте бы, наверное, несколько слов о ней, а потом мы вернемся к фотографии. Есть интересный массив переписки Анны Дмитриевны, Ани Шаховской с Наташей Шаховской, в которой они обсуждают вопросы смысла жизни. Вот. И Наташа обычно вот Аня писала, особенно когда они были разлучены, одна там где-то училась, другая где-то, там, например, отдыхала, как в данном случае. Вот. И Наташа пыталась все очень возвышенно и сложно формулировать. А Ане я обычно отвечала, что ну как бы да, я тоже считаю, что ты права, но только вот я представляю себе все это гораздо проще. Вот. И вот в том числе в одном письме она так пишет. «Не знаю, Наташа, что тебе сказать насчет приобщения высшим ценностям. Точно цель жизни – приобщаться. Между тем, как цель жизни – жить. А дальше? То есть давать как можно больше всем людям. То же, что держит душу высоко, высоко над землей, только средство для того, чтобы больше и лучше давать. Так? Ну вот таким дающим человеком, заботившимся обо всех людях, до которых только у нее могли дотянуться руки, она оставалась всю свою жизнь. При этом вот, есть свидетельство и о том, что она была талантливым человеком и совершенно незаурядным ученым. Вот как о ней вспоминает Ольга Бессарабова в своих дневниках. Анна Дмитриевна – самый скромный человек изо всех, кого я знаю в жизни. Кроткая, добрая, очень умна, но до того скромна, что это не сразу замечают люди. Образованный человек, способный на большую научную работу. Господи, дай Бог ей счастья. Ну, насчет счастья получилось сложно. девочки и Аня, и Наташа вслед за своим отцом были очень увлечены идеей просвещения народа и вот непосредственной работы на этом поприще. Наташа о себе писала, что вот она начала свою преподавательскую деятельность в 15 лет. Вероятно, примерно в это же время этим стала заниматься и Анна Дмитриевна, которая, правда, отличалась гораздо большей нерешительностью, чем ее решительная младшая сестра. В любом случае, на свое высшее образование они зарабатывали себе сами. Уроками, которые они давали, когда учились в гимназии, уроками, которые они давали, когда учились на высших женских курсах в Гелье. По окончании образования они получили аттестаты, которые позволяли быть учительницами начальных классов. В первые годы революции обе работали в Дмитрове, в Дмитровском союзе кооперативов. Была такая огромная кооперативная организация, которая кроме производственных задач ставила перед собой задачи и образовательные, и даже задачу создания музея. Анна Дмитриевна занималась в этом союзе кооперативов созданием краеведческого музея и стала первой заведующей Дмитровского краеведческого музея. А Наталья Дмитриевна возглавляла отдел внешкольного образования, то есть она реализовывала именно то, о чем в свое время писал ее отец. Она создавала систему образования для взрослых. Закончилась вся эта замечательная деятельность их арестом. Сначала одна сестра была арестована, потом другая. Анне Дмитриевне было предъявлено обвинение в финансовых махинациях. Наталье Дмитриевне было предъявлено обвинение в том, что она написала книгу «Пять лет жизни Дмитровского союза кооперативов». Это вот то, что значится просто в протоколах. Эти протоколы есть, мемориал нам передал. К сожалению, я нигде не могу найти эту книгу. Вот это вот «Пять лет деятельности Дмитровского союза кооперативов». Было бы интересно прочитать, за что в то время давали сроки. И почему, собственно говоря, эта книга вызвала такой яростный протест. А? 19-й, по-моему. Нет, уже после 19-й. Арестованы они были в 21-м, то есть это выпуск этой книги. То есть она вроде как, как-то значится, но ее ни в одном каталоге, ни в Ленинке, ни в Салтыковке, ну нигде ее вообще. Не знаю, и в Дмитрове я спрашивала, ну как бы вот нет. Ну, на этом, собственно говоря, их деятельность в Союзе кооперативов и Анны Дмитриевны, и Натальи Дмитриевны прекратилась. Наталья Дмитриевна уехала, уже с мужем уехала в Сергиев, а еще через некоторое время за ней последовала и Анна Дмитриевна, которая сопровождала свою сестру, ну, всегда, когда только могла. То есть, грубо говоря, она переехала в Сергиев вслед за сестрой, когда та родила первого ребенка. И потом, в общем, помогала со всеми детьми, с которыми только могла. Вот. В этой связи интересно тоже, как девочки Анна и Наталья Шаховская полемизировали со своим дядей Юрием Ивановичем Шаховским, который им писал в письмах, что самое главное предназначение женщины – это семья. И что вообще вот самое-самое главное. Ну, девочки вот в возрасте там 19-20 лет категорически с этим не хотели соглашаться. Но жизнь повернула все это дело по-своему. И каждой из них пришлось, в общем, свою лепту в дело рождения и воспитания детей внести. Пять детей родила Наталья Дмитриевна Шаховская и умерла в 1942 году. Но к этой истории мы вернемся. А вот здесь вот на фотографии вы видите всех нахлебников Анны Дмитриевны Шаховской. Это послевоенная фотография. Вот она на свою небольшую зарплату референта Владимира Ивановича Вернадского содержала вот такую команду. Мать престарелого друга семьи Варвару Григорьевну Малахиеву-Мирович. И здесь четверо детей. Сергей в это время уже находился где-то не в Москве. Но, в общем, до самой своей смерти она заботилась об этих детях. Ну, о том, что это было совсем нелегко в послевоенное время, наверное, вам не нужно говорить. Ее зарплаты не хватало даже на то, чтобы дети не голодали. Ну ладно, эти грустные истории мы не будем. Самая правая фотография, практически одна из немногих фотографий, на которых Анна Дмитриевна запечатлена вместе с Владимиром Ивановичем Вернадским. С 15 апреля 1938 года она официально заняла должность референта Владимира Ивановича Вернадского и оставалась на этом посту до самой его смерти, став для него и референтом, и секретарем, и сиделкой, и домохозяйкой, ну, в общем, всем. Вот когда пытаюсь вот как-то сказать, как это все получалось, вот мне на ум приходит принцип чеширского кота. Один из этих принципов, он звучит следующим образом, что понимать не обязательно, а любить и кормить непременно. Вот мне кажется, что Анна Дмитриевна вот неосознанно придерживалась именно такого правила. То есть она могла не понимать какого-то человека, но вот любить его и кормить, и ухаживать, и сделать все, что необходимо для того, чтобы ему было хорошо и комфортно, это считала своей обязанностью. Мне кажется, что такого же принципа придерживался и знаменитый наш ученый Владимир Иванович Вернадский, который, вот, в том числе Анна Дмитриевна, позаботилась о том, что практически весь архив Вернадского был сохранен, и он существует в Академии наук, очень здорово оцифрован, и можно посмотреть очень много чего, в том числе там вот есть высказывания Владимира Ивановича Вернадского о сестре Анны Дмитриевны, моей бабушке Натальи Дмитриевны. Вот. Он о ней писал, что она религиозная фанатичка, и вообще выражался в этих письмах в такой тональности, что можно было предположить, что он этого человека не любит. Но на самом деле все было не так. Все вот как бы понимать это одно, а любить и кормить это было другое. С 1937 года, когда муж Натальи Дмитриевны был арестован, до самой своей смерти ежемесячно Владимир Иванович перечислял деньги семье Натальи Дмитриевны, ну вот, чтобы не дать ей умереть с голоду. В 1945 году Владимир Иванович умирает. Там тоже есть одна совершенно детективная история, как в то время, когда он заболел, Берия пытался Георгия Владимировича вызвать в Россию. По-моему, это была какая-то спецоперация КГБ или еще что-то в этом роде. Ну, в общем, такая детективная история, которая, слава богу, закончилась ничем. Георгий Владимирович не вернулся из Америки в Россию. Анна Дмитриевна осталась на хозяйстве после ухода Владимира Ивановича. Огромный архив, огромная переписка, огромная библиотека и решение о том, что в России создается кабинет-музей Владимира Ивановича Вернадского. Это решение было принято на уровне президента Академии наук, и в послевоенные годы это было осуществлено. Это фантастическая совершенно вещь. В институте ГИАХИ, институте, который создал Владимир Иванович, была полностью воспроизведена обстановка его дома, в том числе там архитектурно это как-то встроено, что все точно так же, какие-то двери какие-то. И заведующим этим музеем практически до самой своей смерти была Анна Дмитриевна Шаховская, которая, вот, наверное, в истории советской больше всего известна как первая хранительница музея, кабинет музея Дмитрия Ивановича. Этот кабинет музея существует до сих пор. Там до сих пор уже шестая, по-моему, хранительница. И вот этот портрет, который вы видите, это вот Анна Дмитриевна Шаховская уже в последние годы своей жизни, хранительница музея. Так. Ну вот сейчас еще про последнюю героиню, и все. Наталья Дмитриевна Шаховская Шик, вот моя родная бабушка. Ой, даже даты жизни не поставила. 1890-1942. Девушка была очень решительная и смелая и очень боролась, во-первых, за свою самостоятельность, а во-вторых, за то, чтобы найти свой собственный какой-то смысл жизни. Вот есть одно письмо, которое я расшифровала не так давно, где Юрий Иванович Шаховской вспоминает, как он первый раз встретился с маленькой Наташей, ей было 5 лет, и он ее попросил, чтобы она спустилась там на какой-то первый этаж и что-то ему принесла. Она надулась, посмотрела на него и сказала: «А я не буду». Характер был такой выдающийся. Вот. Но, значит, ну, немножечко о ней, и потом я чуть-чуть как бы ее тексты прочитаю. Закончила Ярославскую гимназию, также с золотой медалью, как ее сестра, поступила на высшие женские курсы в Москве. Это курсы Гелье, в отличие от Бестужевских, которые в Санкт-Петербурге. И после этого какое-то время работала учительницей в самых разных местах, в том числе на каких-то народных курсах. Она считала необходимым обязательно какую-то часть своего рабочего времени работать бесплатно. Вот на каких-то драгомиловских курсах она занималась преподаванием бесплатно, потому что вот она считала, что вообще все в жизни устроено неправильно, все в жизни устроено несправедливо, и нужно сделать как-то вот гораздо более справедливо. Достаточно рано проявила и писательский, и исследовательский талант. И о себе говорила, что в какой-то момент у нее возникла такая развилка, куда ей двигаться, то ли заниматься историческими исследованиями. Она написала несколько по архивным материалам несколько интересных работ, относящихся к 16-18 векам, то ли заниматься литературой. Одна из первых ее работ была посвящена Короленко, такая литературоведческая работа, потом она писала о Чехове. В общем, как бы у нее было такое многообразие талантов, которые тянули ее в разные стороны. Еще до войны, в 14 году, проявился туберкулез, и, в общем, несколько лет были достаточно тяжелыми. В 18 году уже выходит замуж за Михаила Владимировича Шика, с которым ее связывали уже почти 10 лет, там и дружбы, и переписки, и, в общем, сложных каких-то, самых сложных отношений. И с 19 года живет в Сергиевом Посаде. Хочу напомнить, что в Москве в это время было очень голодно, из Москвы народ пытался уехать куда-нибудь, как-нибудь. Семья поселилась в Сергиевом Посаде. Долго не было детей, но какой-то кризис у Натальи Дмитриевны произошел именно тогда, когда она сидела в тюрьме. Она потом с благодарностью вспоминала свой тюремный срок, в котором она встретилась в том числе в Бутырке с владыкой Германом Ряшенцевым, который произвел на нее какое-то глубокое впечатление. В общем, начала она рожать, и в 31-м году она родила уже 5-го ребенка. Практически каждый из них был рожден в какой-нибудь очень сложной ситуации, в какой-нибудь такой сложной ситуации, в которой по нынешним временам как-то вообще не очень рожают. Вот. Ну вот известно, что второго своего сына, Дмитрия, она привезла в чреве из Турткули, где в то время находился в ссылке ее муж. Она ездила к нему на свидание. И вот возвращается и рожает так называемого турткульского мальчика, будущего известного российского скульптора Дмитрия Михайловича Шаховского. Совершенно потрясающая их переписка этого времени, когда они друг друга поздравляют с тем, что вот они радуются тому, что рождается этот ребенок. Хотя понять это, в общем, очень непросто, на какие, собственно, каким образом прокормить все это семейство. Ну вот она верит в то, что человек глубоко религиозный, она верит в то, что в конце концов все будет хорошо. Потому что все будет по воле Божьей, если... Ну, и действительно, она не только родила, но она и подрастила этих 5 детей. Умерла в 42-м году от новой вспышки туберкулеза, которая открылась за те 2 тяжелых месяца, которые семья прожила в оккупации. Ну вот, я хотела сделать еще небольшой сюжетик по поводу квартирного вопроса, но, к сожалению, не успела. Ну, в общем, тот дом, который мы теперь считаем нашим родовым, это вот такой домик, 3 окна в Малой Ярославце. Это, по-моему, последняя собственность, которая сохранилась у семьи. Ну, можно, конечно, показать дворец, ну вот, как бы эволюцию в обратную сторону, да, вот дворец Оржевских на Украине, это памятник на сегодняшний день, он там национализирован давно-давно, это памятник архитектуры, там культуры и так далее. Дворец, ну, дворец имения в Михайловском, в Ярославской области, ну, в общем, тоже очень приличное сооружение, ну, которое на сегодняшний день, конечно, разграблено, вот. Несмотря на то, что Дмитрий Иванович, в общем, очень прилично себя вел по отношению к собственным крестьянам, ну, после революции все равно все разнесли. Так что там, в общем, я не знаю, может быть, Светлана поправит, может, там что-нибудь уже восстановили, но, в общем, в какой-то момент... Вот. И, в общем, единственное, вот, что у нас есть, это досталось вот в наследство. Это вот такой вот домик, который мы сейчас с большим трудом восстанавливаем. Но я к чему все это говорю? Я это говорю потому, что в семье, тем не менее, никогда не было, ну, вот, квартирного вопроса как вопроса. Вот был вопрос, как воспитывать детей, был вопрос там взаимных отношений, а вот квартирного вопроса не было. Вот сколько есть, столько и есть. И как-то очень, очень спокойно к этому относились. И сейчас, когда вот в этот домик малоярославцы приезжают и говорят, вот, вот посмотрите, а вот люди, которые здесь жили, они были счастливы. Вот в этом домике, во всяком случае, вот в годы войны, здесь проживало 12 человек. Метраж 41,2 или 3, ну вот я могу чуть-чуть ошибиться. Вот. И, наверное, это самое главное вот, из наследства, которое нам осталось от людей, родившихся в 19 веке, вот такая заповедь, что, в принципе, можно быть счастливым, несмотря ни на какие материальные лишения и сложные квартирные обстоятельства. Но я вот это вам так вот рассказываю, а сама как-то не всегда. Я хотела...
Она Наталья Ивановна Жорская в этом доме жила?
Нет, нет, нет. Нет, Наталья Ивановна, у Натальи Ивановны судьба была такая. То есть она была в Житомире, когда там все было национализировано, ее из Житомира, она жила в Житомире на квартире. И после ареста в 1934 году она больше уже в Житомире не жила. А она жила вот в Казахстане, и когда приезжала в Москву по делам, то она жила в квартире Дмитрия Ивановича. Единственное, что ей разрешили, распродать собственную мебель. Но не мебель из дворца в Новой Чертории, а мебель из квартиры, относительно небольшой квартиры в Житомире. Вот это есть в ее переписке с семьей. Среди прочего, она рассказывает, на какие средства вот она теперь будет путешествовать между Фрунзе и Москвой. Они были высланы в Казахстан. Из имения она не взяла, насколько я понимаю, ничего, кроме своих личных вещей. Так, я хотела вам чего-нибудь прочитать.
А в Казахстане в каком месте она жила?
Это называется станица Георгиевская. И, насколько я понимаю, сегодня это Киргизия. Mm-hmm. Это не Казахстан, а Киргизия. Но тогда это был Казахстан. Я не знаю, как это все менялось. Так, я вас утомила, или можно я еще...
А вот кто это здесь, ваши родители?
Вот здесь?
Да.
Вот это вот моя мама. Вот это старший Сергей. Следующая вот Мария, моя мама. Затем Елизавета. Елизавета Михайловна, Дмитрий Михайлович, Николай Михайлович. Ну, можно, конечно, два слова сказать о каждом, но просто слишком много.
А маме своей скажите.
А?
А маме скажите.
О маме. О маме своей могу сказать, наверное. Вы знаете, она в чем-то была похожа на свою маму. Моя мама тоже была, она про себя говорила, кошка, которая гуляет сама по себе. Вот. То есть она была очень так сосредоточена на своем внутреннем мире. И среди прочего, вот она описывала, что когда они детьми гуляли, то все шли по одной стороне, а она обязательно шла по другой. И мама относилась к этому с большим пониманием, потому что ее мама Наталья Дмитриевна, потому что, насколько я понимаю, она сама тоже была такая немножечко кошка, которая гуляла сама по себе. Переписка, еще хотела сказать, переписка Натальи Дмитриевны с мужем издана прям целым таким двухтомником, называется «Непридуманные судьбы на фоне 20 века». Вот. Да, правильно?
Да.
А то, может, я что-то... Вот. И люди, которые это читают, дают очень разные комментарии. Вот совсем недавно одна журналистка ко мне подошла и сказала: «Лена, я вот прочитала эти письма, и у меня такое впечатление, что ваша бабушка любила вашего дедушку только на расстоянии». Вот в письмах прям такая любовь. А вот, наверное, когда они жили вот в этом маленьком домике, то были, значит, всякие проблемы. Я говорю: «Ну, конечно, были, но, ну, как бы, ну, не знаю, вот, черт, не могу найти, хотела вам... прочитать кусочек. Да что ж такое? А, ну вот, такая есть. Вот, кусочек текста Натальи Дмитриевны, которую она вот так и заглавила моим детям. Ну, в общем, это некое такой рассказ о себе, который она хотела оставить своим детям, и мы его все знаем почти наизусть. Но все-таки я не буду наизусть, я его просто так прочитаю. Значит, здесь рассказывается история о том, что происходило, когда выпускной класс Ярославской женской гимназии праздновал выпуск и отправились в путешествие на пароходе по Волге. В тихий предвечерний час сгрудились все на носу парохода, смотрели, как резал он ласковую гладь широкой Волги, пели в полголоса русские песни, а потом молодой учитель математики предсказывал каждый из нас судьбу. Когда очередь дошла до меня, он сказал: «Шер будет профессором истории в Московском университете». «Ого», — сказал кто-то рядом. Еще кто-то засмеялся, еще кто-то одобрительно захлопал в ладоши. В то время такая будущность для женщины казалась необычной. Но я подумала, только-то, чего я хотела? Я еще не знала сама. Я хотела великого подвига и великой жертвы. Я мечтала о новых путях, которые еще никому не ведомы. Я искала новую истину, которая еще не открыта. В нашем поколении очень живо было сознание жестокости, несправедливости тогдашнего социального строя, но еще более остро было искание цели и смысла жизни. Вера у нас была подорвана, авторитетов для нас не было, а сердце вмещало все человечество. Одно время Лев Толстой казался нам пророком, но из его проповеди мы уловили главным образом ее отрицательную часть. Всего яснее было для нас то, что так жить нельзя. Не знаю, понимал ли меня кто-нибудь из новых, хотя и очень близких людей, но однажды в Петербурге, в год моей первой большой литературной работы о Короленке, заглянул мне в сердце и понял меня мой отец. Он тогда написал мне обо мне: «Мир перевернуть надо непременно, без этого не жить. А как к этому приступить, пока неведомо. А живет пока противный притворщица Фома неверная, искалка неугомонная». Да, так это и было на самом деле. Это было в 1911 году. Еще 10 лет прошло, пока я догадалась, что переворачивать мир не нужно, потому что его давно перевернул Христос. И что нет на свете ни подвига, ни жертвы, которые могли бы что-нибудь прибавить к его величайшему подвигу и его единственной жертве. Но когда я это поняла до конца, то мир для меня перевернулся. То, что было внизу, оказалось наверху. Высокие идеалы провалились в пропасть, рассеялись манящие призраки, а сокровенная невидимая суть бытия выступила явственно с почти осязаемой реальностью. И этот перевернутый мир не нуждался уже ни в каком оправдании, потому что он ясно показывает и цель, и смысл жизни, и ее абсолютное благо. Путь мой был долг, и он еще не закончен, потому что для того, кто на него вступил, недостаточно один раз перевернуть мир. Нет, нам нужно ежедневно, ежечасно, ежеминутно переворачивать мир, выворачивать его наизнанку, чтобы познать истинную цену вещей и себя самих, чтобы пробиться сквозь самый тонкий из обманов. Обман своей ячности. Путь мой, путь многих ошибок. О некоторых из них мне хотелось бы рассказать вам, дети, чтобы, когда меня не будет с вами, эти строки послужили бы вам предостережением и помогли бы найти верный путь. Написано 4 июня 1939 года. И, наконец, самое последнее. Ну, вот так вот. Никогда не найдешь то, что нужно. Тайно отложила в отдельную. А закончить я хочу вот этим, потому что это не знаю уже даже как. 20 июня 1947 года Варвара Григорьевна Мирович в день памяти Натальи Дмитриевны Шаховской так вспоминала о ней. Дорога, ею избранная, была для нее наилучшей школой терпения, а также смирения и любви. Только близкие люди знали, что круг людей, которым она отдавала силы, и всегда с редким в хладном мире братским теплом, далеко распространился за пределы семьи. В последний год ее жития это было уже искреннее глубокое самозабвение, слияние сыновней воли с волей отца, исполнение в каждом дне, в каждом помысле заповеди, взять на себя крест мирового страдания. Я считаю нужным пересказать одно воспоминание о ней. Наташа вернулась после целого дня скитания по окрестностям, где меняла в деревнях на муку и мерзлую картошку все, что у нее было в домашнем обиходе, и белье, и подушки, и платья, для прокормления 12 человек своей семьи и 6 старух, приютившихся в дни войны под ее кровом. Она стояла, прислонившись спиной к печке голландки и тщетно пытаясь отогреться. Когда я стала рядом с ней, она обернулась ко мне лицом, бледным, измученным, но озаренным внутренним светом. «Хорошо, баб Ваф», — проговорила полуутвердительно. «Что хорошо?» — спросила я. «Что мерзнем и никак не можем отогреться? что голод, разруха, бомбы над головой летают. И, помолчав, тихо добавила: хорошо страдать со всеми, изо всех. Крылья в душе отросли, и не могла она утолить иной мерой любви к Богу и к людям. Вот, не знаю. Вот такие были люди, которые очень любили людей. Любили так, как могли. В той ситуации, в которой они оказывались. Ну и, в общем, как бы нам тоже заповедовали как-то любить друг друга. Вот. Ну, не знаю. Я думаю, что я опять не уложилась в час. Что там со временем? Вот. Но если я о чем-то не рассказала, о чем надо рассказать, то спрашивайте. Потому что, в принципе, конечно, это история по-хорошему. Так надолго. Конечно, что-то скомкало, чего-то недосказала. Вот.
Ну, сколько сейчас шихавских вообще вот в наше время? Сколько у нас?
Лена, я считала, но я сейчас вот...
Ну, хоть приблизительно.
Ну, три десятка. А, если имеете в виду...
Ну, не только вот ваше крыло, но и другие какие-то веточки. Вот, которые... Вы же все-таки тысячу лет идете.
Так. А вот есть другая, есть еще как бы тема. Вот если мы говорим о потомках Федора Петровича Шаховского, то это, в общем,
от декабриста,
то это счетное количество. И это вот то, что мы можем посчитать. Это в сущности внуки, правнуки Натальи Дмитриевны. Больше все. Вот есть еще одна тема, ну, я ее тут не коснулась. Можно посмотреть, сколько было мальчиков шаховских до революции, даже вот в этой, и сколько их осталось, и кого, когда и где. И это очень грустная история.
Вот. То есть никто не уехал, да?
Ну вот, в этой линии никто не уехал. Нет, в этой линии уехал только... младший сын Сергея Ивановича, Сергей Сергеевич Шаховской. Он оказался сначала в Праге, был женат, кстати, на сестре писателя Набокова, а потом уехал в Аргентину и стал энтомологом. Так что вот эта вот история про то, откуда появились бабочки у Набокова, она тоже связана с Шаховским. Но он был единственный. Нет, еще. Юрий Львович Шаховской ушел с немцами во время войны и оказался в конечном счете сначала во Франции, потом в Париже. Во Франции, потом в Америке. Но мы не знаем ничего об их потомстве. Нет никаких контактов. Дмитрий Михайлович Шаховской парижский, который приезжал сюда многократно на протяжении многих лет, ну и сейчас иногда приезжает, но просто он уже очень пожилой человек. Вот. Он сказал, что в какой-то момент, когда он обращался здесь вот к Шаховским, которые здесь, его попросили вот не беспокоить. Да. Потому что, в общем, вот. То есть он собрал какую-то информацию, он не успел ее нам передать. Вот. В этом году я с ним даже не смогла встретиться, но ему уже 86. В общем, не знаю. Но если мы сегодня переживаем по поводу того, сколько погибло Романовых, ну их действительно великих князей и самого государя как бы расстреляно там. Тоже немерено. Но всем остальным же досталось тоже полной мерой. Вот. И это к вопросу об ответственности тех, которые на самом верху. Они же отвечают не только за свою собственную жизнь, они отвечают еще за всех людей, которые хотя бы считаются к ним приближенными. То есть вот это бездействие власти на протяжении третий XIX века и начало XX века, вот это бездействие, оно обернулось катастрофой не только для Романовых, но для очень многих семей. Ну там, я не знаю, Трубецкие могут про себя рассказывать, Лопухины могут про себя рассказывать, Шаховские могут рассказывать. Ну, то есть, вот, наверное, нужно было, я думала, что, может быть, нарисовать прям такой сюжет. Вот количество выживших, да, вот сколько их осталось на сегодня, и количество погибших, вот, шаховских в этой самой в гражданской войне. Причем, ну, совершенно это смотреть просто невозможно. Мальчишек расстреливали просто на мах руки и, что называется, на то, что был одет в офицерскую форму. Ну, а чего? Чего рассказывать? У всех так было. С другой стороны.
Коалиция, когда собирается, там человек 200, когда они собираются со всего мира.
Мы не собираемся со всего мира. Ну, не знаю, почему. Там они собираются, Галицы не собираются, мы не собираемся.
Спасибо большое.
Ну что?